Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел Михайлов, и это 7-й выпуск подкаста «Театр на расстоянии». И он посвящен одиночеству, меланхолии и грусти. Его можно будет послушать на ночь, уже лежа в постели. Вы услышите стихотворение Бродского, фантастический рассказ Рэя Брэдбери и не менее фантастический рассказ Эдгара Керрита. Итак, акт первый. Иосиф Бродский. Колыбельная Трескового мыса. Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество. Кожа спины благодарна коже спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на подлокотнике деревенеет, дубовый лоск покрывает костяшки суставов, мозг бьется, как льдинка о край стакана. Как число в уме, на песке оставляя след, океан громоздится во тьме миллионы лет мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко шагнуть с дебаркадера в бок, вовне, будешь долго падать, руки по швам, но не воспоследует всплеска. Только затканный сплошь паутиной угол имеет право именоваться прямым. Только услышав «браво», с полу встает актер. Только найдя опору, тело способно поднять вселенную на рога. Только то тело движется, чья нога перпендикулярна полу. Духота. Толчья тараканов в амфитеатре тусклой цинковой раковины перед бесцветной тушей высохшей губки. Поворачивая корону, медный кран, словно Цезарево чело, низвергает на них не щадящую ничего водяную колонну. Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы сыра. Несомненно, прозрачной вещи присуща сила тяготения вниз, как и плотной инертной массе. Даже 9,81, журча, преломляет себя на манер луча в человеческом мясе. Духота. Даже тень на стене уж на что слаба, повторяя движение руки, утирающей пот со лба. Запах старого тела острее, чем его очертания. Трезвость мысли снижается, мозг в суповой кости тает, и некому навести взгляда на резкость. Сохрани на холодные времена эти слова, на времена тревоги. Человек выживает, как фиш на песке. Она уползает в кусты и, став на кривые ноги, уходит, как от пера строка в недра материка. Только то пространство, где негде сесть, как звезда в эфире, приходит в ветхость. Но пока существует обувь, есть то, на чем можно стоять. Поверхность, суша, и внемлют ее пески — тихой песни трески. Время больше пространства, пространство — вещь. Время же в сущности — мысль о вещи. Жизнь — форма времени, карп и лещ — сгустки его. И товар похлеще — сгустки, включая волну и твердь суши, включая смерть. Иногда в том хаосе, в свалке дней, возникает звук, раздается слово, то ли любить, то ли просто «эй». Но пока разобрать успеваю, снова все сменяется рябью слепых полос, как от твоих волос. Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе. Мысль выходит в определенный момент за рамки одного из двух полушарий мозга и сползает, как одеяло, прочь, обнажая неведомо что, точно локоть. Ночь, безусловно, громоздка, но не столь бесконечна, чтобы точно хватить на оба. Понемногу Африка мозга, его Европа, Азия мозга, а также другие капли в обитаемом море, осью скрипя сухой, обращаются с мятой своей щекой к электрической цапле. Опуская веки, я вижу край ткани и локоть в момент изгиба. Местность, где я нахожусь, есть рай, ибо рай — это место бессилия, ибо это одна из таких планет, где перспективы нет. Тронь своим пальцем конец пера, угол стола, ты увидишь, это вызовет боль. Там, где вещь остра, там и находится рай предмета, рай, достижимый при жизни лишь тем, что вещь не продлишь. Местность, где я нахожусь, есть пик как бы горы, дальше воздух, Хронос. Сохрани эту речь, ибо рай — тупик. Мыс, вдающийся в море, конус, нос железного корабля, но не крикнуть земля. От великих вещей остаются слова языка, свобода в очертаниях деревьев, цепкие цифры года, также тело в виду океана в бумажной шляпе. Как хорошее зеркало тело стоит во тьме, на его лице, у него в уме ничего, кроме ряби. Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха, осязая хрупкость кости, уязвимость паха, тела, служит в виду океана, цедящий семя крайней плотью пространства. Слезой скулу серебря человек есть конец самого себя и вдается во время. Духота. Только если, вздохнувши, лечь на спину, можно направить сухую речь в направлении исконно немых губерний. Только мысль о себе и о большой стране вас бросает в ночи от стены к стене на манер колыбельной. Спи спокойно поэтому, спи в этом смысле, спи, как спят только те, кто сделал свое пипи. Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам, и не спрашивай, если скрипнет дверь, кто там, и никогда не верь отвечающим, кто там. Дверь скрипит, на пороге стоит треска, просит пить, естественно, ради бога, не отпустишь прохожего без куска, и дорогу покажешь ему. Дорога извивается, рыба уходит прочь, но другая точь-в-точь, как ушедшая, пробует дверь носком. Меж собой две рыбы, что два стакана, и всю ночь бредут они косяком. Но живущий около океана знает, как спать, заглушив в ушах мерный тресковый шаг. Спи, земля не кругла, она просто длинна. Бугорки, лощины, а длиннее земли — океан. Волна набегает порой, как на лоб морщины на песок. А земли и волны длинней лишь вереница дней и ночей. А дальше — туман густой, рай, где есть ангелы, ад, где черти. А длинней сто крат вереницы той мысль о жизни и мысль о смерти. Этих последних длинней в сто раз мысль о ничто. Но глаз вряд ли проникнет туда и сам закрывается, чтобы увидеть вещи. Только так, во сне, и дано глазам к вещи привыкнуть, и сны те вещи или зловещи, смотря кто спит. И дверью треска скрипит. Занавес. Рэй Брэдбери. Завтра конец света. Что бы ты делала, если б знала, что завтра настанет конец света?
Что бы я делала? Ты не шутишь?
Нет.
Не знаю, не думала.
Он налил себе кофе. В сторонке на ковре при ярком зеленоватом свете ламп молния обе девочки что-то строили из кубиков. В гостиной по-вечернему уютно пахло только что сваренным кофе.
«Что ж, пора об этом подумать», — сказал он.
«Ты серьезно?» Он кивнул.
«Война?»
Он покачал головой.
«Атомная бомба или водородная?»
«Нет».
«Бактериологическая война?»
«Да нет, ничего такого», — сказал он, помешивая ложечкой кофе. «Просто, как бы это сказать, пришло время поставить точку».
«Что-то не пойму».
«По правде говоря, я и сам не понимаю, просто такое у меня чувство. Минутами я пугаюсь, а в другие минуты мне ничуть не страшно и совсем спокойно на душе». Он взглянул на девочек, их золотистые волосы блестели в свете лампы. «Я тебе сперва не говорил, это случилось 4 дня назад».
«Что?»
«Мне приснился сон, что скоро все кончится».
И еще так сказал голос.
Совсем незнакомый, просто голос. И он сказал, что у нас на Земле
всему придет конец. Наутро я про это почти забыл, пошел на службу, а потом вдруг вижу, Стэн Уиллис средь бела дня уставился в окно. Я говорю: «О чем замечтался, Стэн?» А он отвечает: «Мне сегодня снился сон». И не успел он договорить, а я уже понял, что за сон. Я и сам мог ему рассказать, но Стэн стал рассказывать первым, а я слушал. И это тот самый сон? Тот самый. Я сказал Стэну, что и мне тоже это снилось. Он вроде не удивился, даже как-то успокоился. А потом мы обошли всю контору. Просто так, для интереса. Это получилось само собой. Мы не говорили: «Пойдем поглядим, как и что». Просто пошли и видим, кто разглядывает свой стол, кто руки, кто смотрит в окно. Кое с кем я поговорил, и Стэн тоже. И всем приснился тот же сон? Всем до единого, в точности то же самое. И ты веришь? Верю. Сроду ни в чем не был так уверен. И когда же это будет? Когда все кончится? Для нас сегодня ночью. В каком часу, не знаю. А потом и в других частях света, когда там настанет ночь. Земля-то вертится, за сутки все кончится. Они посидели немного, не притрагиваясь к кофе. Потом медленно выпили его, глядя друг на друга. «Чем же мы это заслужили?» – спросила она. «Не в том дело, заслужили или нет, просто ничего не вышло. Я смотрю, ты и спорить не стала. Почему это?» «Наверное, есть причина. Та самая, что и у всех наших в конторе». Она медленно кивнула. «Я не хотела тебе говорить. Это случилось сегодня ночью. И весь день женщины в нашем квартале об этом толковали. Им снился тот самый сон. Я думала, это просто совпадение». Она взяла со стола вечернюю газету. «Тут ничего не сказано. Все и так знают». Он выпрямился, испытующе посмотрел на жену. «Боишься?» «Нет. Я всегда думала, что будет страшно. А оказывается, не боюсь». «А нам вечно твердят про чувство самосохранения. Что же оно молчит?» «Не знаю. Когда понимаешь, что все правильно, не станешь выходить из себя, а тут все правильно. Если подумать, как мы жили, этим должно было закончиться».
«Разве мы были такие уж плохие?» – спросил он.
«Нет, но и не очень-то хорошие. Наверное, в этом вся беда. В нас ничего особенного не было. Просто мы оставались сами собой, а ведь очень многие в мире совсем озверели и творили не весь что». В гостиной смеялись девочки.
«Мне всегда казалось, вот придет час, и все с воплями выбегут на улицу».
«А по-моему, нет. Что ж вопить, когда изменить ничего нельзя?»
«Знаешь, мне только и жаль расставаться с тобой и с девочками. Я никогда не любил городскую жизнь и свою работу, вообще ничего не любил. Только вас троих. И ни о чем я не пожалею, разве что неплохо бы увидеть хоть еще один погожий денек, да выпить глоток холодной воды в жару, да вздремнуть. Странно, как мы можем вот так сидеть и говорить об этом?»
«Так ведь ничего страшного-то не произошло. Все равно ведь ничего не поделаешь».
«Да, верно. Если б можно было бы, мы бы что-нибудь сделали, да?
Я думаю, это первый случай в истории. Сегодня каждый в точности знает, что с ним будет завтра». «А интересно, — спросила она, — что все станут делать сейчас, вечером, в ближайшие часы?»
«Пойдут в кино, послушают радио, посмотрят телевизор, уложат детишек спать, а сами лягут. Все как всегда».
«Пожалуй, этим можно гордиться, что все как всегда».
Минуты они сидели молча, потом он налил себе еще кофе.
«Как ты думаешь, почему именно сегодня?»
«Потому».
«А почему не в другой какой-нибудь день, или в прошлом веке, или 500 лет назад, или 1000?
«Может быть, потому, — сказала она, — что еще никогда не бывало такого дня? 19 октября 1969 года. А теперь вот он настал, вот и все. Такое уж особенное число. Потому что в этот год во всем мире все обстоит так, а не иначе. Вот потому и настал конец».
«Сегодня по обе стороны океана готовы к вылету бомбардировщики, и они никогда уже не приземлятся».
«Вот отчасти и поэтому».
«Что ж», — сказал он, вставая, — «чем будем заниматься? Вымоем посуду?»
Они перемыли посуду и аккуратнее обычного ее убрали. В половине девятого уложили девочек, поцеловали их на ночь, зажгли по ночнику у кроваток и вышли, оставив дверь в спальне чуточку приоткрытой.
«Не знаю», — сказал муж, выходя, и оглянулся, и остановился с трубкой в руке.
«О чем ты?»
«Закрыть дверь плотно или оставить щелку, чтобы было светлее?»
«А как думаешь, дети знают?»
«Не, конечно, нет».
Они сидели и читали газеты, и разговаривали, и слушали музыку по радио, а потом просто сидели у камина, глядя на раскаленные угли, и часы пробили половину одиннадцатого, потом одиннадцать, потом половину двенадцатого, и они думали обо всех людях на свете, о том, кто как проводит этот вечер, каждый по-своему.
«Что ж», — сказал он наконец, и поцеловал жену долгим поцелуем.
«Все-таки нам было хорошо друг с другом», — сказала она.
«Тебе хочется плакать?» — спросил он.
«Пожалуй, нет».
Они прошли по всему дому и погасили свет, в спальне разделись, не зажигая огня, в прохладной темноте и откинули одеяло. «Как приятно, просто не такие свежие».
«Я устала, мы все устали».
Они легли.
«Одну минуту», — сказала она, поднялась и вышла на кухню, через минуту вернулась. «Забыла привернуть кран», — сказала она. Что-то в этом было очень забавное, он невольно засмеялся. Она тоже посмеялась. И правда, забавно.
Потом они перестали смеяться и лежали рядом в прохладной постели, держась за руки, щекой к щеке.
«Спокойной ночи», — сказал он еще через минуту. «Спокойной ночи».
Занавес.
Акт 3. Эдгар Керрит. Пузырьки.
Ночью, когда жена засыпала, он спускался к машине и считал пузырьки на переднем стекле. В салоне играло радио, там все время загадывали загадки, люди разгадывали их и получали призы. Кому ужин в китайском ресторане, кому набор косметики, хорошие призы. Он слушал радио, считал пузырьки в стекле и не мог разгадать ни одной загадки. Он лелеял сокровенную мечту подать в суд на компанию Peugeot. В молодости он, кстати, хорошо разгадывал загадки. Тогда были другие передачи, и он часто звонил на радио. Он знал все ответы, но номера почти что всегда были заняты. Он все не мог понять, почему когда-то он умел разгадывать загадки, а сейчас нет. Он не знал, что у него в голове живут маленькие пиявки, все время пьющие его мозг через трубочку. Никто не знал. Он подхватил их еще в армии, на курсах, попив воды из кулера в учебном центре. Из этого кулера пила еще как минимум 1000 человек, и у них наверняка тоже были пиявки. И никто этого не замечал. Бывают такие вещи, которые никогда не обнаруживаются. Ни тебе боль, ни других симптомов. Просто скучающие пиявки сосут твой мозг. Таких вещей вообще очень много. Всяких болезней, которые никогда не обнаруживаются. Например, его жена уже долгие годы страдает от пауков-макраме, гораздо более распространенных, чем пиявки, и куда более заразных. Ими заражаются от рекламных проспектов, они въедаются тебе в душу и начинают мелко-мелко ее заплетать. Из каждой точки, где у тебя закреплено какое-нибудь чувство, это чувство выдергивают и заменяют бусинкой. Душа его жены теперь выглядела, как голова Боба Марли. И она уже ничего не чувствовала, совсем ничего. А плакать могла только над тем, что происходило в телевизоре. И никто ничего не предпринимал. Врачи были слишком заняты попытками поднять ее кальций, все время норовившую упасть. У них не было времени на глупости, тем более, что ж, ну, не посинела же она в конце концов, и уплотнение у нее в груди не появилось. Ну, подумаешь, почти перестала плакать. Ее муж даже радовался, что теперь она плачет только из-за телевизора, потому что в телевизоре показывали исключительно ненастоящие вещи, которые не могли всерьез ей навредить. Другое дело... пузырьки в переднем стекле. Ты можешь ехать себе, ехать, и вдруг в один прекрасный день, бум, все окно взрывается осколками прямо тебе в лицо. Он насчитал уже 574 пузырька, и с каждым днем их прибавлялось. По радио теперь передавали такую громкую музыку, что хлюпанье пиявок совсем не было слышно. Он подумал, что когда дело дойдет до 600 пузырьков, он подаст на Пежо в суд. Занавес. Итак, дорогие друзья, это был ночной выпуск «Театр на расстоянии». С вами был Павел Михайлов. Помогал мне записывать этот подкаст Михаил Мисоедов, музыкант, сооснователь лейбла «Коты Рекордс». На нем вся музыка и мастеринг, с меня тексты. Так и живем.